Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Ну что, понедельник наступил, и приветствую не только наших радиослушателей, те, которые слушают нас в линейном вещании, но также наших слушателей в сети YouTube. Спасибо вам за то, что вы есть, очень активны. И сегодня, я надеюсь, что тоже будет что сказать по поводу сегодняшней темы. Она такая довольно широкая, касается строительной отрасли. Вот нашим гостям я уже сказала, что, к сожалению, не так часто мы говорим о строительной отрасли, хотя она огромная, на самом деле она огромная. Наши гости сегодня наверняка скажут, объемы этого рынка, он, ну, точно по около 3 миллиардов он объем составляет, но скажут наши слушатели, наши гости, давайте сразу их представлю. Нормунд Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей.
Добрый
день. Здравствуйте. Леонид Якобсонс, исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов. Здравствуйте.
Ну, добрый
день. Ошиблась я, 3 миллиарда объем.
2,44.
Да, ну, не совсем я ошиблась, не так уж сильно, но я бы сказала, что это огромнейший рынок. И много строительных заказов в государственном секторе, в частном секторе. То есть все это переплетено, ну вот мы уже начали говорить о тех проблемах, которые есть в отрасли, мы сегодня обязательно будем говорить, но начать я хотела бы, ну, с такого повода, скажем, информационного, и дальше мы уже пойдем по цепочке, по этим темам, которые кажутся важными нам сегодня. Строительные инспекторы, занятые в строительных управлениях латвийских самоуправлений, подвержены довольно высоким рискам коррупции и конфликта интересов. И это связано с недостаточным контролем, возможностью принимать единоличные решения и рядом других факторов. Об этом говорит стратегический анализ, который произвело Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией. То есть, если проще говоря, Бюро по борьбе с коррупцией увидело некие риски, которые есть вот в связи с коррупцией в строительной сфере. И мы поговорим об этой теме, обязательно коснемся, например, темы европейских фондов. Строители уже много лет говорят о том, что эти европейские фонды должны распределяться равномерно. Но, условно говоря, чтобы не было так, что сегодня в этот год пусто, в этот год густо, набираем людей, дальше у нас работы нету, всех поувольняли, и опять у нас непонятно, что в строительной сфере происходит. Ну, помогают ли иностранные работники? Потому что, ну, не хватает рабочих рук. 10 тысяч, по-моему, буквально пару лет назад озвучена была эта цифра. Что сегодня, тоже будем говорить. Ладно, вступление мое закончилось. Итак, господа гости, коррупция в строительном секторе. Ну, согласны ли вы, господин Гринбергс, с тем отчетом, который опубликовало Бюро по предотвращению коррупции? Есть такие риски вообще?
Ну, конечно, конечно, есть. И там, где много денег, там всегда есть высокие эти риски. Это не новость, это давно мы знаем. Но я бы смотрел с другой стороны на этот вопрос. Риски – это одно, это важно, конечно, но проблема в отрасли – это то, что нам не хватает ответственности. Нам не хватает ответственные решения. А в строительстве каждый день надо принимать очень важные ответственные решения. И такие решения могут принимать только квалифицированные специалисты, сертифицированные специалисты. И если нету квалификации нужной, если нету опыта, то с этим решением у нас проблема. А если еще где-то появляется негодпраты...
Да, ну такая нечестная деятельность.
Нечестная деятельность, ну, конечно, там очень высокие риски.
Про ответственность очень интересно, и вы в начале передачи, еще до начала передачи, говорили о том, что вам хотелось бы видеть такого квалифицированного заказчика, да, и чтобы этот процесс был лучше. Но все-таки, если говорить об этом исследовании, то там написано, что Какие факторы способствуют риску коррупции? Это интенсивная рабочая нагрузка, неконкурентоспособная зарплата, право принимать решения единолично, совмещение нескольких должностей, длительная занятость. Почитав это, кажется, что тут просто раб какой-то сидит, который сидит, вот, знаете, закопался.
Так почему, почему мы не можем принять на работу несколько специалистов, чтобы не было работы так много у одного?
Почему?
Почему?
А я не знаю, это у вас вопрос.
Я тоже не знаю, почему, почему самоуправление не могут принимать 3, 4, 5 специалистов.
Хотят сэкономить, да?
Я не знаю, может быть. Денег нет, бюджет и так далее, и так далее. Но ну, следующий. Если низкие зарплаты у этих специалистов, так кто мешает поднять эту зарплату? Опять тот же самый низкий бюджет? Тот же ну, так... Если мы не можем больше специалистов, если не можем поднять заработную плату, так какой будет результат? Ну так, ну тут круг заключается.
Да, ну хорошо. Если говорить о том, как это, мы можем там бесконечно через 5 лет еще раз взять отчет новый, будет с теми же формулировками и все то же самое. Надо ли что-то поменять? Не знаю, законодательно, чтобы этого не было. Но и с другой стороны будет вопрос. Сейчас у нас все против бюрократии идет, все давайте упростим, все давайте, потому что бюрократия ужасная. И в строительном секторе, я догадываюсь, что она действительно большая. Да. Как это все совместить? И к вам будет такой же вопрос, господин Якобсон.
Ну, вопрос очень серьезный, и на такой вопрос тут так сразу ответить будет невозможно даже. И этот вопрос такой важности, что у нас есть ответственные люди, которые отвечают за политику в отрасли.
Министерство экономики.
Да, Министерство экономики. И вот в этих кабинетах там нужно этот вопрос открывать и искать лучший ответ, как решать проблему. То, что мы с коллегой сейчас пришли к вам и скажем точный рецепт, как делать, я сомневаюсь.
А к вам из Министерства экономики, господин Якобсон, не приходят, не советуются разве? Какой-то стол круглый. Ну, хорошая практика, это спросить отрасли, как, дорогие товарищи, вам нужно действовать?
Ну, я, может, продолжу, да. Мы вместе работаем, есть такая Латвия с Бунецибс Падуом, где она как раз расположена в Министерстве экономики, где практически по всем отраслям являются представители, которые решают все эти вопросы. Но вопрос, то, что вы подняли о том, что надо снижать бюрократию, я начал работать главным инспектором 2000 года.
И вы можете проследить это?
Это было первое предложение, с которого мы начали работать, как сократить бюрократию. Прошло 25 лет, этот вопрос опять поднимается вверх. Этот вопрос все время поднимаем, просто ну, его снизить, повысить. Это ну, не одними бюрократиями мы можем решить все проблемы. Потому что проблем, как в любой отрасли, не только строительство, в любой отрасли экономики, развития страны, они всегда поднимаются. Один в этот момент, другой опять будет другой, который определяет какие-то ну, новые положения. Да? Ну, к сожалению, такая судьба, и так мы расположены. Но если мы говорим только о строительстве, тогда ну, можно смотреть и по вопросам коррупции, тогда надо брать всю эту цепочку строительства, начиная с того сырья, которое поступает, которое, кстати, мы единственная страна, которая располагает самым большим количеством исходного сырья, которое предусмотрено только для строительства. Другие страны, даже там скандинавские, у них нету такого расположения, таких месторождений и так далее. В каждой этой стадии мы найдем как вопросы строительства, так вопросы качества и так далее. Но однозначно решить вопросы, конечно, это мы будем поднимать изо года в год. Но чтобы менять полностью систему, ну, конечно, здесь первый вопрос стоит и вопрос финансовой поддержки. Если самоуправление или, как уже Норман сказал, здесь самая главная проблема, это, во-первых, этого финансирования равномерного по годам, потому что один год вы должны набрать людей на строительство, чтобы обеспечить все эти программы, которые есть. Другой год вы должны их уволить. Они не могут сидеть, ждать, когда опять что-то появится. Это беда, ну, к сожалению, финансирования. Второй это вопрос, связанный с тем, что у нас в основном где-то 50% идет это европейских денег. 50% это только наши свои мы можем вложить. Просто, ну, такая ситуация у нас пока, да.
Хочу уточнить, вы сказали работать 25 лет назад, или сколько получается?
25, да.
Если проследить вот этот уровень бюрократии, ну, условно, количество там бумажек, которые нужно для строительства, насколько тогда и сегодня этот показатель, они разные, больше, меньше?
Законодательство все время меняется. Она не, как, скажем, какая-то старушка, которая лежит на диване, и постепенно ее будем. Все время она новая. Сейчас было, сейчас опять разработан целый ряд изменений в законодательстве, чтобы снизить бюрократию. Так да. Говорить, что она просто ничего не делает, все время что-то делает, но жизнь вносит какие-то коррекции. Есть какие-то, появляются новые вопросы, которые опять требуют какие-то изменения в законодательстве. Угу. Так что говорить, что ну, все время ничего не делается, я тоже не могу на это согласиться.
Угу. Да.
Но я вижу, что у нас очень много бюрократии выросло после трагедии Золотого, да? Многие из отрасли говорили о том, что после этой трагедии на строительстве, то есть на стройплощадке, в принципе, ничего не менялось. Поменялось только то, что два раза больше надо отчеты, бумаги.
Это оправданная бюрократия?
Я думаю, нет. Я думаю, что эта бюрократия логичная после такой трагедии, но... Если мы смогли бы до этой трагедии чуть раньше думать о том, об ответственности, об ответственных решениях, тогда мы смогли бы от этого избежать. Но да, получилось так, как получилось. Но только с одной бюрократией, с двойным, с тройным контрольной системой мы никуда, ну, угу. ничего не улучшим. И это вот сейчас эти годы как раз доказали. И сейчас идем обратно, чтобы снизить эту бюрократию.
Мы очень поговорим, я очень хочу поговорить про это равномерное финансирование. Знаете почему? Потому что, наверное, лет 5 назад я видела такой график, именно строительная сфера показала, насколько неравномерное это финансирование. То есть даже по деньгам, да, то есть вот так много, тут на 50% вниз, вверх, и они... Вы, я не знаю кто, может быть, вместе писали письмо в Министерство экономики вот с просьбой прекратить это. Мне будет очень интересно об этом поговорить, но у меня все-таки есть вопрос еще вот про эту тему, про завершение, ну, скажем, теневой экономики, коррупции, вот рисков коррупции. Вы сказали... Про строительные картели. Это ваша цитата. «Строительная отрасль больна, и нельзя надеяться, что отсеяв пару больных, мы решим все проблемы. Вопрос картелей в строительстве можно смело назвать заразой». Что сегодня с заразой?
Ну, зараза живет.
Живет и процветает?
Я не скажу, что процветает, но я и не скажу, что зараза умерла. Зараза тихонько-тихонько живет.
А почему она живет? Это всех устраивает или не понимают, как с этой заразой бороться?
Кто не понимает, кто не хочет. И есть позитивные примеры, когда действительно с этой заразой справляются.
Ловят, да? Ловят?
Ловят и, ну, скажем так, меняет свое отношение к этой теме. И, ну, если мы говорим о картель, то принцип какой? Ну, мы договорились, да, и как нам всем лучше, да, так делаем. Все, да? Да. Там отсутствует нормальная конкуренция, нормальная... И этот процесс затормозил, в принципе, все развитие отрасли. Я скажу так, на лет 20 затормозил. Я вижу, что последние годы много что улучшается, очень, но сказать, что зараза умерла, нет. Есть признаки, которые говорят о том, что зараза еще жива.
Вы согласны, господин Якобсон? И что, как, я не знаю, это может быть какой-то, я не знаю, как вы сказали, меняется отношение, и мы просто должны вот какую-то стадию пройти, и через какое-то время будет по-другому. Ну, просто взросление такое, естественно.
Да.
Так?
Я с этим согласен, конечно, с годами, и отношение человека к вопросам коррупции тоже меняется. Ну, и это не только то, что их заставят, или они будут бояться, но уже само уже понятие такое, чтобы человек уже думать должен о том, что ты делаешь, или ты заинтересован, чтобы ваша страна развивалась, или развивался ваш карман, да, это большая разница, если мы это можем думать. Но вопрос коррупции, вот мы провели исследование где-то 2 года назад, это у нас эксперты проверяли всю систему строительства, как я уже говорил, до сдачи объекта, и сделали несколько выводов о том, где можно, ну, найти те вопросы, связанные как с коррупцией, так и неуплаты налогов, ну, то, что не сбор...
34% теневая экономика в строительстве, скажу для наших радиослушателей, это очень много.
Ну, вот понятие насчет 34%. Вы понимаете, как они... Вопрос того, как определяется 34%.
Это господина Сауки надо спросить.
Ну, я вам скажу, это опрашивается 1000, скажем, этих респондентов, которым говорят, вы встречались с коррупцией? Он говорит, ну, я сам нет, но я знаю, что там где-то было. Да? А, скажем, я сегодня, у меня хорошее настроение, я говорю, все хорошо, ничего нет. Или наоборот. Плохое и так далее. Возьмем южные страны, где все время солнце, у них всегда будут...
Ниже, да, показатели?
Будут не ниже, конечно, они хорошо живут, зачем им переживать? Поэтому к этим цифрам надо относиться, ну, так...
Скептически, просто, да, оценивать? Да,
если она в пределах, там, 1-2%, это вопрос, ну, чисто математический. Здесь надо, если есть тенденция, тогда да, если мы видим, что ну, видно, что растет, все люди недовольны и так далее. Но, а так это, конечно, один из вопросов, которым, ну, надо еще думать вместе с ним.
Господин Гринберг, согласны, что это так, ну, с головы фактически, с потолка взятые цифры?
Ну, не совсем с потолка, но, конечно, я согласен с тем, что надо на цифры смотреть так критически, но то, что процент большой, это факт. И то, что процент мы никак не можем снизить, это тоже факт. Мы какие-то действия предпринимаем и смотрим, там, на пару процентов что-то изменилось. О, хорошо, на пару процентов снизилось. Проходит год-два, эти не только пару, а 3-4-5% опять подскочили обратно. Это говорит о том, что мы действительно не принимаем те такие, ну, решения, которые можно, ну, бутыски,
да, существенно.
Существенно изменить что-то. Да? То, что теневая экономика большая, особенно в частном секторе, это факт. И я всегда говорю при аудитории так, если мы что-то строим, что-то ремонтируем, берем кредит и строим, не знаю, дачу себе, да, как мы это делаем? Мы заключаем договор и платим через счет компании, которая построит мне этот домик, или я беру наличными и наличными рассчитываюсь. Ну, так мы все, буквально все знаем, что выгоднее второй вариант. И...
Но там есть план, в котором хотят как раз с тем, что вы говорите, бороться. То есть эти люди, частные застройщики, должны будут в этой системе БИС указывать now the salesman, происхождение денег.
Ну да, и теперь, чтобы как-то это менять, мы опять придумываем процессы, которые будут решать, да, бюрократию. Да.
Ну, я могу сказать, дополнить просто. Этот вопрос можно решить намного проще. Вы, скажем, электрик, вы занимаетесь вопросами электрики и готовы, ну, скажем, свой труд, свои знания вкладывать и получать за это деньги. Значит, как у парикмахера, вы берете лицензию, скажем, лицензия стоит, ну, предположим, там 1100, неважно. А дальше уже вы, как вы работаете, это уже ваше дело, вы должны оплатить этот налог. Дальше с кем вы работаете, у кого вы берете, это уже другие вопросы, и вы практически уже будете официально работать и платить свои налоги. Я просто один пример, мы занимались, как я говорил, эти карьерные хозяйства изучали. Тоже интересная вещь. Сейчас очень много в Латвии производится прудов для якобы рыбы.
Ага.
В самом деле человек там уже нашел, что у него там и хороший материал в земле, там, скажем, глина, там щебень. Он якобы копает, выкапывает там десятки там кубометров и сотни вот этого грунта, который он нелегален. Он продает его, а потом говорит, ой, нет, у меня вся рыба, скажем, умерла, ничего не получился, бизнес не получился. Второй вариант, то же самое с этими же карьерами. Вы когда разработали весь карьер, ну, вы взяли всего из земли все, что можно и нужно, вам надо делать так называемую рекультивацию, то есть уже привести в порядок. Вы сделали свой бизнес, понимаете, то, что вы когда выкапываете, это дает вам прибыль, а то, что надо здесь еще что-то там облагородить, это убытки. И вы объявляете, что я банкрот, я ничего не могу сделать. И целая куча таких карьеров, скажем, особенно там у нас был в Тукумском районе, и самоуправление должно находить деньги, чтобы привести это в порядок. Да? Но есть вопросы, с которыми надо, ну, решать уже до того, когда... И беда в том, что вот эти разрешения выдает само самоуправление. Тогда вы, когда выдаете это, вы надо уже следить за тем, с кем вы работаете, и самим отвечать за это, как это дальше.
Интересная история. Пишет наш слушатель, только персональная ответственность поможет искоренить проблемы в строительной отрасли. А демократическая ответственность порождает жуликов, пишет наш слушатель в WhatsApp. Ну, типа персональная. Я не знаю, насколько она сейчас есть, персональная какая-то. Я помню вот этот картельный, который сговор был в 21-м году. Ну, да, там конкретные фирмы с конкретными руководителями. Но эти фирмы, по-моему, до сих пор прекрасно работают.
Ну, уже не прекрасно, но
работают.
Да, ну, процесс еще не закончился, конечно. Но я согласен со слушателем и добавлю, что ответственность идет рукой с квалификацией. И чем... Если у нас... Нам, ну, не хватает квалифицированных специалистов и не только в строительстве, но и со стороны заказчика.
Интересно,
и мы в этом году очень много будем говорить о квалифицированном заказчике, потому что, исходя из него, дальше или очень, ну, как скажем, или очень хорошие процессы и хорошая стройка в итоге, или там очень много проблем. Все зависит, я так думаю, что все зависит от квалификации заказчика.
А можете такой вот, кто этот, как он себя ведет, что он хочет? Кто такой неквалифицированный заказчик? Давайте я буду неквалифицированный.
Ну, скажем так, вы руководитель школы,
да.
Какое-то самоуправление. Школа уже старенькая, а учеников очень много, не хватает помещений, и руководство говорит, о, построим рядом новую школу, и все будет хорошо. Вот директор знает, что ей нужно, вот директор дальше уже с отделом по закупкам работаете, чтобы построить новую школу. Где хоть один специалист по строительству? Где? Директор школы, и...
Специалист по закупкам. Я первому специалисту.
Да, будет работать над этим проектом. И я уже сейчас могу прогнозировать, что там результат не будет хороший.
В каком плане не будет хороший? А разве специалисту не надо просто найти какую-то строительную фирму и сказать, нам нужна новая школа?
Заказчик должен очень конкретно... Definite prasības.
Да, дефинировать требования.
Требования. И чтобы он дефинировал требования, нужен со стороны заказчика строительный специалист. Ну, специалист по строительству. Только специалист смогут дефинировать требования. Без... И директор, конечно, тоже будет участвовать, и специалист по закупкам тоже будет свою работу делать. Но то, что не хватает специалиста по строительству, который знает, у которого есть квалификация и опыт дефинировать требования.
Ну, директор школы знает, как работает школа, что надо учителям, что надо школьникам, а как строить здание, как его оборудовать, что там должно быть, это он не специалист.
Я согласна. Ну, где ему взять будет? Этого специалиста? Содержать он его в школе не может.
Значит, на этот проект я перкткар покал по ему.
Аутсорсинг, да, какой-то?
Закупить именно на этот проект, ну, то есть, как помощь со стороны, за деньги, конечно, и у отрасли есть хорошие специалисты, которые любому заказчику поможет и насчет требований, и насчет как лучше дефинировать требования, что вы хотите в итоге, как вы будете эксплуатировать эту школу, сколько вы будете платить в месяц за эту школу потом. Это уже надо в начале.
А к чему приводят то, что неквалифицированные заказчики? Какие риски в итоге в конце?
Я бы посмеялся бы сказать, что эти риски намного больше, чем те, которые вот там КНАБ это
написал,
да? Потому что и в процессе проектирования там целая куча рисков, и в процессе строительства, а самое главное потом в процессе эксплуатации.
Что,
вы можете представить, вы можете закупить колоссальное оборудование, но вы не знаете, как он правильно работает, как с ними вообще надо оборудованием, как, скажем, ремонтировать и так далее. Вы просто выбросите зря все эти деньги, если вы не специалист. Вам может посоветовать специалист, что надо совсем другое, совсем иначе решать эти вопросы, чем вам где-то кто-то сказал, вот у меня школа такая, мне надо там, скажем, вопрос с вентиляцией там решать таким образом, что я буду лучше в мире, да?
А большинство все-таки не берут таких специалистов сами, да, что-то? Или это может быть наоборот редкий случай, когда не берут?
Не берут, потому что смотрят юридически на процесс. Юридически не предусмотрено. Кто-то скажет, а мне нету бюджета, чтобы заплатить этим специалистам. Я сам понимаю. Директор школы знает, он сам может все требования написать. Разные ситуации.
Угу. И принцип, я понимаю, низкой цены он работает.
И плюс принцип низкой цены, и тогда вы построили новую школу, а в этой школе вентиляции нет, воздуха нет, очень дорого стоит эксплуатация. И директор, и самоуправление недовольны результатом.
А как быть? Вот принцип низкой цены в свое время декларировался как способ экономить бюджетные средства, что совершенно правильно. С другой стороны, он, наверное, породил кучу проблем.
Низкая цена хороша в том случае, когда заказчик очень качественно дефинировал все требования. Но это надо качественно сделать. И тогда низкая цена работает. Без этих требований вы получите брак.
Угу. Вы тоже против, да, низкой цены?
Ну, конечно, конечно. Сегодня законодательство говорит, что вам не только низкая цена, а есть и другие факторы, которые могут влиять на выбор, скажем, того или другого заказчика, да, который проводит строительные работы. Но это надо очень четко определить, что это за факторы, которые, скажем, влияют на ваш выбор.
Вот пишет наш слушатель, низкая цена часто приводит к ситуациям, когда выбирается подрядчик, а потом он начинает шантажировать и говорить, что за эту цену он построить не может, и просто просить денег. Я уж не знаю, насколько эта ситуация типичная.
Это реальная жизнь.
Наверное, наш слушатель тоже может быть в строительной сфере.
Если в самом начале на стороне заказчика работает строительный специалист, и он разработал все требования, и он знает четко, что он хочет получить в итоге, тогда такого разговора, что я за эти деньги не могу построить, не должно быть. Угу. То есть причина где? Причина опять в заказчике.
Понятно. Что насчет кадров? Я понимаю, что пару лет назад я видела, ваши же специалисты говорили, 10 тысяч не хватает. Даже я могу, вот, будет сейчас мне пока отвечать, я найду, кто это сказал. Это председатель правления Латвийского союза инженеров-строителей Раймонд Эйзеншмитц. Угу. Он сказал, 10 тысяч работников. Это было пару лет назад. Что сегодня?
Ну, ситуация такая, конечно, рабочих не хватает, но главное, это не хватает специалистов. Uh-huh. Да? Второй вопрос, это вопрос, то есть сколько один человек выработает, ну, скажем, объем производства, это...
Производительность?
Производительность. Uh-huh. У нас, к сожалению, в строительстве она очень низкая. По сравнению даже с нашими ближайшими соседями. Просто у нас, по-моему, по последним данным, где-то 26 тысяч на человека получается по году на...
Производительность?
Да. Это мало, очень мало. Просто у нас, к сожалению, очень часто используем просто, ну, черную рабочую силу, потому что специалистов, ну, мало у нас не хватает. Используем, да, используем у нас даже на, ну, так, в моей отрасли по заводам, там, где, скажем, заводы, где производство металлов и так далее, там переработка бетона применяется, приезжают там специалисты, ну, из разных стран, там до 300 человек даже. Практически сегодняшний день, можно сказать, большинство заводов применяет силу, рабочую силу, и уже из которой приезжают к нам работать.
Приезжают работать, и сегодня... Вы считаете, что решит проблему нехватки рабочей силы гастарбайтера?
Нет, это не решит. Эта проблема уже довольно далеко зашла, чтобы быстро как-то ее решить, потому что мы долгие годы, сколько я себе помню, 20-25 лет, мы не требуем оплеченными.
Доказать свидетельство.
Свидетельство,
да?
О квалификации в строительстве, людям, которые работают в строительстве. Никаким образом мы не требуем. Только сертифицированным персоналу. Да. А остальным, если я, как молодой человек, иду с отцом, с братом на стройку, брат мне показал, что и как делать, все,
я уже специалист,
я уже хороший строитель. И эти долгие годы у нас эта система, сейчас у нас, ну, такой результат. И очень много строителей в отрасли без квалификации, они эту работу научились...
Сами как-то.
Есть очень много хороших примеров, когда очень хорошо научились и качественно хорошо работают, но этих примеров мало. Большинство такие примеры наоборот. Наоборот, что он не знает то, что он не знает. И он работает так, как умею, так и работаю. К сожалению, это будет некачественно, это будет очень низкая производительность, а деньги требуют большие.
Это про гастарбайтеров? Или нет, не обязательно?
Нет, не обязательно. Если мы говорим про этих, которые приезжают, тоже есть хорошие примеры. Опять, их мало. Большинство все-таки, что приезжают сюда люди из других стран на заработки.
Да.
А специалисты, которые хорошие специалисты, они хорошо зарабатывают в своей стране, у себя дома. А те, которые не специалисты, которые хотят больше заработать, может быть, у нас, сюда приезжая, так мы получаем, людей, которые не квалифицированы, которые, да, я с опытом в строительстве, но никакого документа, что он учился,
нету, да.
Нету.
А у нас молодые люди почему? Они не хотят идти в строительство, не хотят связывать. Ведь специалист это же не чернорабочий, он может зарабатывать наверняка и неплохие деньги.
Ну, у нас, во-первых, самих молодых становится все больше.
Это правда.
Это уже влияет, да. И я просто продолжаю эту тему. У нас основное, ну, то, что у нас недостаток, у нас не хватает руководителей строительства, которые руководят такими большими объектами. Я один пример только скажу. Значит, в Великобритании тоже строили типа Rail Baltic, такой огромный объект. И там они поняли, они в самой Великобритании определили, что у них нету никого, кто мог бы руководить таким строительством, руководить объектом. Они объявили конкурс и находили их в других странах. Мы, конечно, говорим, что мы все можем, да, но результат...
Но мы увидели. Кстати, как вы относитесь к строительству Rail Baltic? Нас ждет, я понимаю, строительство вокзала за 114 миллионов. И есть вопросы у Министерства финансов. Я видела, министр финансов очень так испуганно спросил у Министерства сообщений, а вдруг будет как с больницей Страдания, что полтора года, и мы не успеем построить. Это как раз освоение фондов Европейского Союза.
Мы чего-то ждем, не принимаем ответственные решения, и когда уже время прошло и очень мало времени осталось, тогда ну как-то что-то ответственности не хватает на определенном уровне.
Создаем в Сейме комиссию, которая ищет причины, почему не сделали.
А вы считаете, не надо было такой комиссии?
Если... Нет, ну почему? Ну, пусть будет, но лучше было до того это решить, да, чем потом создавать каждый раз комиссии.
Чтобы... Другая, не комиссия, а конкретная команда, которая способна предпринимать ответственные решения и довести проект до...
До конца
и во время, и по финансам.
Но самое главное, кстати, вы были правы, потому что в заключении этой комиссии было написано, что не только там какие-то проблемы, что скрывали стоимость работ, но еще не было хорошего управляющего. Это то, о чем вы говорите.
Ну, конечно.
Тот, кто мог взять и... А как в Британии они стали искать за границей, а мы как будто не стали заискать. Почему-то, я не знаю.
Я...
Может быть, не доверяем чужакам?
Я почему-то хочу сравнить с баскетбольной изласы. Баскетбол изласы.
Сборная
баскетбола. Мы объявили конкурс и нашли хорошего тренера за рубежом. И он провел нашу команду до очень высоких... Вот я такую параллель и по строительству. Нам не хватает очень ответственных профессионалов которые могут провести проект
до конца.
Да.
Угу. Главное признать, что у нас нету, да, а
давайте возьмем где-то.
Давайте объявим конкурс. Должны, ну.
А почему мы боимся как-то каких-то чужих людей?
Нет,
или
я думаю, нет. Я просто хотим сами что-то делать, да, но хотя мы не можем себе определить, что у нас нет этого уровня, да, не признаем себе, может быть. Я скорее всего думаю.
А вот как вы оцениваете то, что в ближайшее время вот начнется строительство? Начнется строительство железнодорожного вокзала. Как вообще вот с этой равномерным распределением денег? Как это сейчас выглядит?
Нету равномерного распределения.
Что в этом году?
И в ближайшем я не вижу, и не будет. И об этом мы говорили...
Ой, я только помню, что...
Я очень хорошо помню 2015 год, то есть 10 лет обратно, когда был очень большой спад, когда был между еврофондами промежуток. И отрасли очень громко об этом говорили. Ну, вы знаете, что министерство на это отвечает, что очень трудно или даже невозможно скоординировать все проекты между министерствами, потому что многие проекты при многих министерствах. И, конечно, получается так, что промежутки между этими циклами еврофондов, они также и сегодня получаются эти промежутки, и на сегодняшний день я понимаю, что невозможно или некому, кто мог бы скоординировать, чтобы этих пустот не было.
Ведь я даже добавлю, что и идет часто, ну, скажем так, между отдельными соревнованиями, между отдельными министерствами, кто вот на данный момент что-то получит больше и так далее, к сожалению. Да. Мы не думаем о единой цели. Что мы хотим сделать с государством, повышение, развитие экономики и так далее. Но каждый, хотя это можно их и понять, да, каждое министерство борется за свое, да. Но что? Если, потому что нету такой единой цели, что мы хотим в государстве сделать, какая наша задача, тогда чтобы все шли, скажем, в этом направлении.
Что на этот следующий год вот с этими деньгами, фондами Европейского Союза?
Ну, они на этот год должны быть намного больше. Вот у нас сейчас проблема будет с как раз кто будет воплощать в жизнь вот эти, чтобы реализовать. Это вот это беда. Вот это то, что мы говорили о планировании. Прошлый год был намного меньше, а этот год больше. Но уже тогда, в прошлом году, надо было уже разрабатывать проекты на этот год, которые мы уже могли строить. Но у того-то не было. Опять это не распределение всех задач, которые дает нам результат.
Угу. Я тут вот, пока вы говорили, вспомнила, я была в прошлом месяце в РТУ. Все, не могу не оставить эту тему, нехватки кадров. Но строительный факультет, ну, столько молодых людей я там увидела, там, где стоит как раз такой из 3D-бетона сделанный такой человечек, космонавт какой-то. И это куча молодежи. Может быть, это кажется, что там мало, ну, много молодых людей. Вы говорите, специалистов не хватает. Они куда потом идут? Они идут к вам в отрасль?
Ну, я вам скажу, все, которые учатся в РТУ, они уже практически уже идут от стипендии какого-то завода. Он же каждый практически знает.
Уже разобранный.
Он уже работает.
Он уже работает. Это, во-первых. А во-вторых, посмотрите статистику, сколько вступает РТУ. И после первого, второго года учения сколько...
Ну, 30% каждый год уже только кончает от всех, которые поступили. Это уже официальная цифра.
30-40 кончает. То есть половина, больше половины они...
Ну, входят, да, да, 30.
Уходят. И где они? Куда они входят? Опять то же самое. Отрасль, где не требуют документов об квалификации. Они работают там.
Как раз про 3D-бетон, ну, надо на позитиве же на чем-то закончить. 3D-бетон, прекрасный человечек стоит. И как раз я ходила для того, чтобы поговорить с учеными РТУ о строительстве будущего. И мне показали вот этого прекрасного человечка. Ну, расскажите, куда идет Илкспейгабувные ЦИПа сегодня? Насколько меняется? Потому что для слушателей, вы-то прекрасно это знаете, скажу, что ну, бетон и цемент – это одни из самых грязных строительных продуктов, которые выделяют большое количество СО2. И, как известно, зеленый курс, он накладывает свои обязательства и на строительную отрасль тоже. Ну, вот мы сегодня спросим, насколько?
Ну, я вижу, что долгосрочное строительство начинает воплощаться в жизни, и есть разные там системы сертификации BREEAM, LEED, которые следят, чтобы это было реализовано. И все больше и больше зданий начинается и проектировать, и строить по этим принципам. И, конечно, вместо бетона в здании очень много начинаем использовать дерево. Но я скажу так, еще мало.
Мало,
но по сравнению, как было лет 10 обратно, можно сказать, что уже много, очень хорошее начало. У нас производителей деревянных стройконструкций уже довольно много в Латвии, и то, что не хватает, опять компетенции проектировщиков, архитекторов, над этим сейчас как раз и работаем, чтобы они все больше и больше использовали своих проектов дерево. Дерево как очень хорошего стройматериала.
Пока есть скепсис, понятно, что у любой вещи есть скепсис, но, господин Якобсон, я думаю, что вы лучше даже, может быть, знаете, да, потому что строительные материалы – это как раз ваша зона ответственности. Что у нас? Меняется ли вот это мышление? Для слушателей скажу, Свенк Латвия, я была у них на производстве, и у них там, они, конечно, тоже сейчас делают специальные такие уловители СО2, и, в принципе, речь даже идет о появлении новой отрасли, вот хранения и какой-то транспортировки вот этих словленных CO2.
Да, идет эта новая технология, которую они вкладывают сейчас много миллионов, которые дает туда в завод. Главное то, что сегодня, и если говорить о отрасли, это, наверное, по сравнению даже со всем строительной отраслью, это одна из передовых. Мы сегодня где-то 70, более 70% того, что производим у нас, это все экспортирует. А если экспорт идет, значит, это ваше качество вашей продукции должно соответствовать тем требованиям, которые предъявляются, ну, высокого уровня в Европе и во всем мире. Это где-то 80 стран, куда все континенты поступает продукция. Сейчас очень много, что мне нравится, в сегодняшний день, как вы знаете, кризис идет в скандинавских странах по строительству, в Германии, да и в Великобритании. То тогда в этот момент, чтобы быть уже, как сказать, передовым, практически большинство заводов нашей отрасли, они инвестируют уже на будущее развитие. То есть строятся новые цеха, которые уже, как кризис кончится, уже заводы будут готовы на то, чтобы уже завоевать рынки. Уже будем, как сказать, уже дальше развиваться. Я очень-очень хорошо смотрю на планы и на то, что наше будущее, которое в этой отрасли.
Да, строительство какого-то замкнутого цикла, апритес, экономика, оно возможно, то сейчас разговор идет о том, что даже то, что разрушенные как будто здания, эти ГРЭС, да, их можно как будто как-то использовать дальше. Либо мы все-таки не дошли пока.
Нет, нет, мы дошли, занимаем сейчас практически все здания. Вы, когда построите свои здания, применяете материал, одно из условий, вы должны говорить о том, что, как будут использоваться данное здание, когда оно уже выйдет из этих сроков эксплуатации, и каждая деталь, как и где вы сможете использовать. Сегодня все железобетон, бетон, он дробится уже, обратно получается щебень, там, песок и так далее, и применяется на заводах. Даже еще больше, скажем, есть заводы, которые воду, которую они моют, скажем, свои формы, они ее опять собирают, отделяют вот эти крупные частицы, и воду, это непрерывный цикл, практически у вас дополнительной воды новой куда-то еще добавлять не надо. Так что это, надо, это один из главных вопросов, который занимается, так как сырье и, скажем, утилизация, реализации всех этих, ну, ненужных вещей, это сегодня, я считаю, это правильно, они очень дорогая вещь. Поэтому все предприятия думают о том, как использовать повторно уже какие-то израсходованные материалы, уже бывшие в употреблении.
Ну, вы знаете, инвестировать, вот те инвестиции действительно миллионные, очень интересные. Есть утеплители из щипа. Есть столько всего, но я вижу, что инвестировать могут позволить себе крупные компании. А вот более мелкие, может быть, те, которые вот надеются на принцип низкой цены, у которых вот в основном как-то чернорабочие, может быть, они не могут. Будет какое-то разделение рынка, что те резко пойдут вверх, будут экспортировать, а вот те, которые не могут, ну, я не знаю, сохранят ли они свою работу в будущем.
Ну, бизнес есть бизнес. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это жизнь. Никогда не бывает так, что все заводы, все как начали работать, так и продолжают. Каждый ищет свою нишу, в которой ему выгоднее, где он видит экономические прелести, и дальше работает. Так что это неизбежно, такая жизнь.
Вопрос пришел из WhatsApp, не успеем уже. Сколько сегодня зарабатывают строители в Латвии? Я не знаю, конечно, так нельзя сказать, сколько зарабатывают, ну, банкиры в Латвии. Mm-hmm. Ну, у всех будет разная сумма, ну, может быть...
Ну, я могу назвать, у нас было тогда, когда проводили, но это было 2 года назад, у нас средняя зарплата была так 1500 евро... Средняя получается.
Это после выплаты налогов, да? Или
да,
до
уплаты? До выплаты. Угу. Ну, а это зависит, большие заводы, которых, скажем, производят, ну, в моей отрасли, я говорю, там она, конечно, очень отличается от тех маленьких заводов, где уже, так скажем, меньше выработки. Там уже где-то средняя, где-то приближается к 2000.
Угу. Я не насчет заработной платы, я насчет всего строительного отрасли как большого комплекса. Я вижу, что очень хорошо сейчас развивается дигитализация, и особенно там, где заказчик понимает, что его люди, его специалисты должны быть квалифицированы, их надо обучать и дигитализации, потому что по дигитализации, если смотреть очень хорошо, и можем очень-очень подробно эти требования определить, что и какая должна быть наша стройка в будущем, как его построить. Я вижу, что некоторые понимают и очень позитивно обучают своих специалистов, и там будут хорошие результаты. И есть и самоуправление, ну, где недопонимают еще этого, и я бы хотел бы Айцинат
призвать
всех, кто работает в строительстве, учиться.
И еще раз учиться. Да, не будем говорить, кто это завещал, все, наверное, помнят. Спасибо огромное моим гостям. Норманс Гринбергс, президент Латвийской ассоциации строителей. Спасибо большое. Леонид Якобсон, исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов. Спасибо вам огромное. Дальше продолжает человек уточнять, где можно заработать 3000 евро. Ну, давайте про рабочие руки, про то, где можно заработать 3000 евро, мы все-таки в другой передаче поговорим. Спасибо большое Яне Дреймане за то, что была оператором прямого эфира, и Валентине Артеменко за то, что была продюсером этой передачи. Завтра подсоединяйтесь в 12:10 «Открытый разговор».
«Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.